прислушались к общей беседе. В наш век поэт не может не быть романтиком. Романтик есть революция в словесности, говорил драгунский штабс-капитан Александр Бестужев, молодой человек с той обыкновенной приятностью в лице, о которой отзываются товарищи добрый малый, и барышни на Невском, ах, душка гвардеец, тоже на мальчика похож. Самодовольно пощупывал темный пушок над губою, как будто желая убедиться, растут ли усики. Говорил темно и восторженно. Неизмеримый Байрон — вот истинный романтик. Его поэзия подобна иоловой арфе, на которой играет буря. Романтизм есть стремление бесконечного духа человеческого выразиться в конечных формах, — воскликнул молодой человек в штатском платье, коллежский асессор Вильгельм Карлч Кюхельбекер, или попросту Кюхля, русский немец, белобрысый, пучеглазый, долговязый, как тот большой вялый комар, которого зовут Караморой. Лицо странно перекошенное, слегка полоумное, но, если вглядеться, пленительно доброе. Прекрасное есть заря истинного, а истинное — луч божества на земле, и сам я вечен. Вдохновенно махнул он рукою и опрокинул стакан. Был близорук и рассеян, на все натыкался и все ронял. Заспорили о Пушкине. Как будто, желая перекричать споривших, канарейки заливались оглушительно. Должны были накрыть клетку платком, чтобы замолчали. Пушкин пал, потому что не постиг применения своего таланта и употребил его не там, где следует, — объявил Бестужев, самодовольно пощупывая усики. — Предпочитаешь Булгарина? — усмехнулся князь Адоевский, конногвардейский корнет, хорошенький мальчик, похожий на девочку, веселый, смешливый, любивший дразнить Бестужева, как и всех говорунов напыщенных. — А ты что думаешь? — возразил Бестужев. — Фаддея лицом в грязь не ударит. — Поди-ка, Иван Выжигин будет литературой всесветной памятник. — А Пушкин ваш? — Милая сирена, прелестный чародей, не более. — Аристократом, говорят, сделался. — 600-летним дворянином? — И этим дворянством чеванится? — Маленькое подражание Байрону. Это меня рассмешило. Ума настоящего нет. Вот в чем беда. Поэзия, прости господи, должна быть глуповата. О себе, видно, сказал. Зашел к нему как-то приятель. Дома Пушкин почивает. Верно, всю ночь работал? Как же работал? В картишки играл. Талант — ничто, главное — величие нравственное. Уныло согласился Кюхля, любивший Пушкина, своего лицейского товарища, с нежностью. — Будь поэт и гражданин! — добил Бестужев Пушкина рылеевским стихом. — Предмет поэзии — полезным быть для света и воспалять в молодых сердцах к общественному благу ревность. Адоевский поморщился, как от дурного запаха, и уставился на своего противника со школьническим вызовом. — А знаешь, Бестужев, что сказал Пушкин своему брату Левушке? — Блевушке пьянец, ему самому, только для хамов все политическое. — Так значит, и мы хамы, потому что занимаемся политикой. Хамы все, кто унижает высокое, — сверкнул на него глазами Адоевский, — и в эту минуту был так хорош, что Голицыну хотелось его расцеловать. — Что выше блага общего? — самоуверенно пожал плечами Бестужев. — И чего ты на стенку лезешь? — Святой ваш Пушкин, пророк, что ли? — Не знаю, пророк ли, — вступился новый собеседник, все время молча слушавший, — а только знаю, что все нынешние господа-сочинители — мизинца его. Не стоит. С простым и тихим лицом, с простою и тихою речью Иван Иванович Пущин между этими пылкими юношами казался взрослым между детьми. тоже лицейский товарищ Пушкина. Покинул он блестящую службу в гвардейском полку для должности губернского надворного судьи, веруя, что малые дела не меньше великих, и что в самом ничтожном звании можно сохранить доблесть гражданскую. Голицын чувствовал в тишине и простоте его что-то иное, на остальных не похожее, невосторженное и праздное, пушкинское, как будто не случайно было созвучие имен Пущин, Пушкин. Мы вот все говорим о деле, а он сделал, — сказал Иван Иванович тихо, просто, но все невольно прислушались. — Да что же, что сделал? — начинал сердиться Бестужев. — Заладили Пушкин да Пушкин, только и света в окошке. Ну что он такое сделал, скажите на милость? — Что сделал? — ответил Пущин. — Научил нас говорить правду. — Какую правду? А вот какую. Все так же просто, тихо прочел из только что начатой третьей главы Онегина разговор Татьяны с нянею. Когда кончил, все точно канарейки под платком притихли. — Как хорошо! — прошептал Адоевский. — Да, стих гладок и чувства много. Ну, что ж тут такого? Начал было Бестужев и не кончил. Все молча посмотрели на него так, что и он замолчал, только презрительно пощупал усики. Рядом со столовой была гостиная, маленькая комната, отделенная от супружеской спальни перегородкой. Как во всех небогатых гостинах, канапе с шитыми подушками, круглый стол, связанный скатертью, стенное овальное зеркало, плохонькие литографии Неаполя с извержением Везувия, хрустальные кенкеты с восковыми свечами, ковер на полу с арапом и тигром, у окна пяльцы с начатой вышивкой, голубая белка со спиной в виде лесенки. Плющевой трильяж и клавесин с открытыми нотами романса. Места тобой украшенны, где дни я радостьми считал, где взор тобой обвороженный мои все чувства услаждал. Накурено смолкую, но капуста и жуков табак из столовой заглушают смолку. Наталья Михайловна, жена Ролеева, совсем еще молоденькая, миловидная, слегка жеманная, не то институтка, не то поповна. И от нее казалось, как от мужа пахнет новобрачной или именинной резедою. Платьица домашняя, но по модной выкройке. Бережевый шарфик, тру-тру, должно быть задешево купленный в Суровской линии. Прическа тоже модная, но не к лицу. Накладные длинные, вдоль ушей висящие букли. Натали вместо Наташи. Но по рукам видно хозяйка, по глазам добрая мать.